Славим Тебя, Господь, за благ, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Если мы соглашаемся с содержащейся в этой главе истиной, если мы принимаем Божий праведный суд, то тогда мы можем получить от Бога Его милость, мы можем получить от Бога благодать, и мы можем скрыться в Христе, в ковчеге.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы снова переходим к нашему жизнеизучению «Бытия». Сегодня в нашей студии Владимир Демидов, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Добрый день, Владимир!
Здравствуйте, Оскар!
Владимир, наше сегодняшнее жизнеизучение бытия приводит нас к третьему падению человека. Сегодня мы увидим нечто очень глубокое. Но не могли бы вы сначала показать нашим новым слушателям, в чем заключалось первое и второе падение человека?
Да, обычно христиане употребляют выражение «падение человека», или они говорят «грехопадение». С одной стороны, это выражение совершенно правильное, с другой стороны, если мы будем употреблять это выражение, у наших слушателей может сложиться впечатление, что это было событие, которое произошло раз и навсегда, и что оно не получило никакого дальнейшего развития. На самом деле, согласно Библии, мы видим, что падений или уровней падения было как минимум 4, и мы рассмотрели уже первые два из них. Первый из них описан в третьей главе «Бытия». Первое падение состояло в том, что мужчина и женщина отпали от Бога, съев то, что Бог запретил им есть, и приняв в себя порочный элемент Божьего врага. И теперь проблема заключается не просто в том, что человек делает, что человек совершает какие-то греховные поступки. Проблема в том, что в человеке находится сатана, что человек стал жилищем для греха. Причем не просто для греха, как некоего абстрактного понятия, а для греха, как воплощение сатаны. Наши переживания тоже подтверждают это. Часто, когда мы делаем что-то греховное, у нас много сил, у нас много энергии. Но когда мы начинаем делать что-то для Бога, например, мы пытаемся почитать Библию, или мы хотим пойти на собрание, мы сразу чувствуем усталость. В 6-7 главах послания к Римлянам в отношении человеческого тела употреблено два выражения. С одной стороны, в 7 главе 24 стихе человеческое тело названо «телом этой смерти». С другой стороны, в 6 главе 6 стихе говорится, что тело – это тело греха. Я хотел бы, чтобы наши слушатели обратили внимание на эти два выражения «тело этой смерти» и «тело греха». Эти два выражения описывают два различных состояния, в которых находится человеческое тело в зависимости от ситуации. Например, когда человек делает что-то греховное, то его тело сильно, оно полно сил. С другой стороны, когда человек начинает делать что-то для Бога, то его тело становится сразу слабым и бессильным. Итак, когда мы грешим, наше тело становится телом греха, но как только человек собирается сделать что-то, чтобы угодить Богу, его тело сразу становится слабым и бессильным, наполняется смертью, становится, как сказал Павел, телом этой смерти. По своей природе мы являемся грешниками. Мы грешники не потому, что мы совершаем какие-то греховные поступки. Мы являемся грешниками, потому что греховное начало от рождения присутствует в нашем существе. Так, например, в послании к Римлянам 5.19 говорится, что через непослушание одного человека, то есть Адама, здесь имеется в виду Адам, многие были сделаны грешниками по составу. Я обращаю внимание наших слушателей на эти слова. Не по своим поступкам, а по составу. Потому что грех является частью их состава, частью их существа. Мы рождаемся на свет грешниками. Второй этап падения мы видим в случае с Каином. После того, как человек пал, Бог пришел и провозгласил благовестие. Бог дал человеку путь спасения, дал человеку возможность, несмотря на его падение, приходить к Богу. И Авель последовал этим путем, но Каин отверг его. Каин начал использовать свой падший разум и изобрел свою собственную религию. Каин последовал за находившимся в нем сатаной и отверг Божий путь спасения. Сегодня мы, как падшие люди, на самом деле мало чем отличаемся от Каина, потому что действие греха распространяется на все поколения, распространяется на всех падших людей. Разумеется, иногда мы облекаем это зло в какую-то красивую одежду. Это зло может принимать обличие религии, то есть поклонение Богу согласно нашим человеческим падшим природным представлениям. Мы можем изобретать какие-то вещи, которые заменяют собой Бога. Это первые два этапа падения. Конечно, они очень серьезные, но далее, на третьем этапе, мы видим еще более серьезное падение. И этот третий этап падения описан в шестой главе Бытия.
Большое спасибо вам, Владимир. А теперь давайте послушаем наше сегодняшнее жизнеизучение Бытия с Хутина Сомли.
Now, in chapter 6 of Genesis, we could see the third fall of man. In the first fall...
Теперь мы переходим к шестой главе Бытия, в которой мы видим третье падение человека. При первом падении, как мы увидели, враг Божий находился вне человека. Но при втором падении, как мы увидели, враг уже был в человеке. Теперь, при третьем падении, враг пошел еще дальше. Сатана во время своего падения, еще до сотворения нынешнего мира, увлек за собой большое количество падших ангелов. Когда сатана пал, за ним последовали многие ангелы. Из сказанного в 12 главе Откровения видно, что практически треть всех ангелов последовала за сатаной в его бунте. Именно поэтому, когда вы читаете 6 главу послания к Эфесянам, вы видите, что вместе с сатаной действуют начальство и власти в воздухе. Даже Господь Иисус в 12 главе Евангелия от Матфея сказал, что у сатаны есть свое царство. Под началом сатаны находится много ангелов. Они являются его начальствами, властями и так далее. Согласно полному откровению Святого Слова, ко времени третьего падения человека, падшие ангелы, находившиеся под началом сатаны, предприняли определенные шаги, чтобы осквернить человеческий род. Они решили не просто сделать человеческий род грешным, но и принести в него примесь. В результате человеческий род перестал бы быть лишь человеческим, он стал бы родом, смешанным с падшими ангелами. Очевидно, это покажется вам чем-то очень необычным. Пусть это вас не беспокоит. Сегодня я постепенно, шаг за шагом, объясню вам это и покажу вам, что в Святом Откровении есть такой факт. Ко времени третьего падения человека многие падшие ангелы, находившиеся под началом сатаны, сходили на землю и облекались в человеческие тела. И в этих телах вступали в незаконный брак с дочерьми человеческими. Так человеческий род оказался смешанным с падшими ангелами.
Владимир, я думаю, здесь нам необходимо не торопиться, а двигаться очень медленно. Думаю, нам не следует торопиться и более ясно увидеть, о чем же здесь говорится. Не могли бы вы просто повторить то, что сказал Уитнес Ли, и добавить к этому свои комментарии?
Самое важное, что нам нужно увидеть в этом отрывке, это то, что сыновья Бога пришли к дочерям человека. И в результате этого неправомерного союза появились порочные и оскверненные существа. чтобы понять внутреннюю суть этого отрывка, нам нужно рассмотреть невидимый духовный мир. Нам нужно увидеть падение человека. На каждом этапе падения, с одной стороны, конечно, человек совершал какие-то действия, которые противоречили Божьей воле. С другой стороны, на каждом этапе падения сатана проявлял какую-то активность и делал что-то, чтобы повредить Божьему замыслу. Сатана, Божий враг, очень активен. И в 6 главе Бытия мы с вами видим, что у сатаны есть его порочное царство. Из чего состоит это царство? Когда сатана взбунтовался против Бога, он увлек за собой большое количество ангелов. И эти ангелы, которые последовали за сатаной в его бунте, впоследствии стали его царством тьмы, стали его злым, порочным царством. Поэтому, когда в 6 главе Бытия употребляется выражение «сыновья Бога», то это выражение обозначает ангелов, посланников, которые являются частью этого сатанинского царства. И здесь эти ангелы, эти злые ангелы, делают все возможное, чтобы растлить человека, помешав таким образом Богу исполнить через человека свой вечный замысел.
Большое спасибо вам, Владимир. А теперь давайте послушаем наш следующий фрагмент из жизнеизучения «Бытия» с Уитнесом Ли.
50 years ago, I studied this chapter. I got bothered with this verse. Let's read.
50 лет назад я изучал эту главу. Меня очень беспокоили некоторые стихи этой главы. Давайте откроем 6 главу Бытия. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери. Все мы понимаем, что означает слово «люди» в этом стихе. Под этим словом понимаются потомки Адама. Но с настоящей проблемой мы сталкиваемся в стихе втором. «Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих». Кто такие сыны Божьи? Ответ мне подсказал брат Вочман Ни. 50 лет назад он сказал мне, что сыны Божьи в этом стихе – это ангелы. Почему? Потому что в Ветхом Завете ангелы совершенно ясно называются сыновьями Божьими. Прочитайте книгу Иова 1.6. Прочитайте вторую главу книги Иова. Там также показано, что ангелы называются сынами Божьими. Брат Ни сказал мне, что это очень логично. Но мне было очень трудно поверить в это. Я думал, как ангелы могут вступать в брак с людьми? Затем он показал мне, что в сирийском переводе Ветхого Завета для перевода выражения «сыны Божьи» используется слово «ангелы». Если вы приобретете сирийский перевод Ветхого Завета и заглянете в него, вы увидите, что в этом стихе употреблено слово «ангелы». Более того, некоторые древние рукописи используют в этом стихе слово «ангелы». Затем, на основе книги Иова, 1 глава, стихи 5 и 6, Вочман не показал мне, что сыны Божьи – это падшие ангелы. Еще одно положение. Когда падшие ангелы стали совершать такой блуд с иной плотью, они показали тем самым пример – которому последовали Содом и Гоморра. Я хотел бы показать вам некоторые важные положения в этом отрывке. Во-первых, когда апостолы Петр и Иуда описывали деградацию церкви, они сравнивали ее с историей, записанной в Бытии. В послании Иуды 6 говорится, «И ангелов, которые не сберегли собственного начальства», под начальством здесь понимается сфера их владычества, их царства. Это начальство, согласно 2 и 6 главам послания к Эфесянам, находится в воздухе. Третье небо – это жилище Бога, земля – это жилище человека, а где находится начальство сатаны и всех его падших ангелов? В воздухе. Здесь в послании Иуды говорится – и ангелов, которые не сберегли собственного начальства, а покинули собственное жилище. Где находится их жилище? В воздухе. Они были в воздухе, но спустились на землю. Для чего они спустились на землю? Чтобы вступить в незаконный брак. Эти ангелы – падшие ангелы. Поэтому Бог сберегает их в вечных узах под мраком для суда великого дня.
Владимир, толкование, которое мы услышали, и которое Witness Lee, в свою очередь, услышала от Watchman & Nee, очень интересно и, более того, очень логично. Я хотел бы спросить вас о других распространенных толкованиях и спросить, почему другие толкования не соответствуют божественному откровению?
Насколько я знаю, основное альтернативное толкование – это то, что сыновья Бога, выражение сыновья Бога в 6 главе Бытия, обозначает потомков Сифа, а выражение дочери человеческой обозначает потомков Каина. Хорошо, давайте рассмотрим это предположительное толкование. Сиф был сыном Адама и Евы, который родился после смерти Авеля, и он как бы родился вместо Авеля. И, с одной стороны, разумеется, да, мы можем сказать, что Сиф и его потомки образуют положительную линию в Библии. И, разумеется, Каин относится к отрицательной линии. Но здесь возникает вопрос. Во-первых, мы можем сразу сказать, что потомки Сифа тоже были человеческими дочерьми. А, во-вторых, и это главный аргумент против такого толкования, нам нужно внимательно рассмотреть, что говорится в 6 и 7 стихах послания Иуда, а также что говорится во 2 послании Петра. Если мы рассмотрим внимательно эти стихи, то мы увидим, что на самом деле сыновьями Бога в 6 главе Бытия являются падшие ангелы, которые последовали за сатаной в его бунте. Ангелы, которые пошли за иной плотью, как сказано в послании Иуды, это как раз те самые сыновья Бога, о которых говорится в 6 главе Бытия. Таким образом, толкование, согласно которому сыновья Божьи – это потомки Сифа, а человеческие дочери – это потомки Каина, во-первых, нелогично, а во-вторых, и это главное, такое толкование противоречит откровению, показанному в послании Иуды и во 2 послании Петра. Поэтому мы вынуждены отвергнуть это толкование, и мы должны принять то толкование, которое мы предлагаем в нашей программе. Божьи сыновья в 6 главе Бытия – это не потомки Сифа. Это злые взбунтовавшиеся ангелы, которые поставили своей целью растлить и осквернить человечество.
Большое спасибо вам, Владимир. А теперь давайте вернемся к сообщению Witness Lee и послушаем заключение нашего сегодняшнего жизнеизучения Бытия. В этом отрывке Witness Lee снова рассматривает стихи 6 и 7 из послания Иуды.
That thing happened that time was quite serious. Otherwise, God would not take such an action.
Произошедшее тогда было чем-то очень серьезным. В противном случае Бог не стал бы так решительно реагировать на это. Бог решил заключить их в вечных узах под мраком для суда великого дня. Почему Бог так серьезно обошелся с падшими ангелами? Потому что и их действия были очень серьезными. Давайте читать дальше. Стих 7 – это продолжение стиха 6. «Как Содом и Гоморра и города вокруг них, которые, подобно им, предались блуду и пошли за иной плотью, открыто поставлены как пример, подвергаясь наказанию вечным огнем. Падшие ангелы пошли за человеческой плотью. Для них это была иная плоть. Но Содом и Гоморра и города вокруг них также пошли за иной плотью. Что это значит? Вы должны понять, что Содом, Гоморра и города вокруг них последовали примеру падших ангелов. Не они изобрели блуд, при котором они пошли за иной плотью. Жители Содома и Гоморры просто последовали за падшими ангелами. Именно они изобрели блуд, при котором они шли за иной плотью. Такой незаконный брак падших ангелов с человеческим родом сделал человеческий род нечистым. В чем заключалось намерение дьявола? Намерение дьявола состояло в том, чтобы не только растлить человеческий род, но и осквернить человеческий род до такой степени, чтобы он стал нечистым родом, полным примеси. Он перестал бы быть чистым, а стал бы нечистым. Это было бы смешение человеческого рода с падшими духами. Падшие ангелы подали такой пример. Они разрушили принцип святого брака. Затем Содом, Гоморра и города вокруг них последовали их принципу. Они последовали их примеру. Они нарушили руководящий принцип, установленный Богом. Теперь мы можем понять, почему Богу это было так ненавистно, и почему Он решил погубить всех людей того времени потопом. Весь человеческий род к тому времени был родом с примесью. Теперь вы понимаете, почему Богу были настолько ненавистны Содом и Гоморра, и почему Он решил сжечь их. Это стало мерзостью для Него. Мне даже не подобрать слово, чтобы описать чувства, которые испытывал наш Бог. Прочитайте эти два стиха в послании Иуды. В них вы увидите, что сначала падшие ангелы изобрели незаконный брак, разрушающий брак, установленный Богом, и пошли за иной плотью. Они пошли не за своим родом, а за иной плотью. Это пример изобретения, которому последовали города Содом, Гоморра и все города вокруг них.
Владимир, мы посвятим еще одну программу этому положению, но я хотел бы задать вам очень конкретный вопрос. Мы знаем, что эта глава закончится Ноем. Ной – это ключевая фигура в исполнении Богом его замысла на том этапе. Как третье падение человека и все то, что мы увидели, связано с Божьим домостроительством?
Во-первых, давайте вспомним, что такое Божье домостроительство. Божье домостроительство – это план Бога, который состоит в том, чтобы раздавать себя в Христе как животворящего духа в человека, чтобы быть для человека его жизнью, его жизненным снабжением и вообще всем, в результате чего во Вселенной появляется совокупное выражение Бога. Сначала этим совокупным выражением является Церковь, тело Христово, и затем, в окончательной завершенности, им является Новый Иерусалим. И Божье домостроительство подразумевает, что Бог вкладывает и внедряет себя в человека. При этом человек должен быть надлежащим, соответствующим сосудом, способным принять в себя Божье раздаяние. Так что если мы хотим увидеть, каким образом шестая глава Бытия соотносится с Божьим замыслом, то нужно сказать, что здесь мы видим замысел сатаны, который состоит в том, чтобы повредить человека, осквернить человека. Сатана, будучи Божьим творением, не может ничего сделать непосредственно самому Богу, не может никак повредить Бога, но сатана может повредить человека, поскольку человек тоже является Божьим творением. Так вот, сатана пытается повредить сотворенного Богом человека и осквернить его. Я хотел сделать акцент на этом слове «осквернить». Когда человек оказывается не только растлен, и когда он оказывается не только павшим, когда человек оказывается также оскверненным, то Бог уже ничего не может сделать с таким человеком. Остается только Божий праведный суд. Поэтому эта глава показывает нам, что человек, как сосуд для Божьего раздаяния, должен быть сохранен для Бога. Человек должен быть сохранен в чистоте и открыт для того, чтобы принимать в себя Божье раздаяние. С другой стороны, я хотел бы добавить здесь небольшое слово «благовестие». И сначала я хотел бы напомнить несколько слов, которые показывают основную структуру книги Бытия. Эти слова таковы. Бог сотворил, сатана растлил, человек пал, но Бог пришел и обещал спасти. Так вот, даже в такой темной главе, как шестая глава Бытия, даже в такой печальной и опасной ситуации мы видим Божье благовестие, мы видим Божье обещание. Мы будем говорить об этом в наших последующих передачах. В этой главе говорится, что Ной обрел благодать. Другими словами, если мы соглашаемся содержащейся в этой главе истиной, содержащимся в этой главе светом, если мы принимаем Божий праведный суд, то тогда мы можем получить от Бога Его милость, мы можем получить от Бога благодать, и мы можем скрыться в Христе, в ковчеге. И Христос, как ковчег, может перенести нас в новое творение и даже сделать нас частью этого нового творения.
Большое спасибо вам, Владимир. Я хотел бы присоединиться к вам и сказать, что мы очень благодарны Господу за то, что даже в такой темной ситуации мы видим свет Божьего спасения и свет Божьего домостроительства.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13000 перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.